Будда в городе подкаст. Дхарма военного времени. Здравствуйте. Сегодняшний подкаст «Дхарма военного времени» необычен по своей форме. В нем я читаю, озвучиваю переписку, которая произошла в чате «Будда в городе» в Телеграме сразу после объявления мобилизации в России между украинскими и русскими участниками чата. Так как чат открыт, то я взял на себя смелость прочитать это вслух и выпустить еще в видео и аудио формате. Мне показался этот диалог важным. Так сложилось, что фрагмент этого видео я снимал в разных городах и странах. В Лимассоле на острове Кипр, в Вене в Австрии, в Кишиневе в Молдове и в Любляне в Словении. Юля. После видео сегодняшней встречи очень горькое ощущение. Очень хочется поддержать Сергея хоть как-то. Обнять, подержать за руку. Сказать Сергею, что да, есть те, кто слышит. Кто здесь, в Российской Федерации. Кто понимает этот ужас и отчаяние. И тоже прямо сейчас испытывает их. И да, я знаю, насколько это ужасно. Употреблять слово «режим» по отношению к своей стране. И да, я верю, что это, наверное, прекрасно быть свободным человеком в свободной стране. Вот только у меня нет этого опыта. Но все эти месяцы, а на самом деле с 2011 года, почти всю свою сознательную жизнь я делала все, что возможно, чтобы оказаться в ней. Мне не была дана свобода и человечность по праву нахождения в свободной и человечной стране. Мне приходилось сражаться за них день за днем. И я сражалась. Волонтерство, протесты, политический активизм, постоянный риск. Я не сбежала и не уехала туда, где безопасней. Мне казалось, что строить свободу и человечность здесь – моя ответственность. Я до последнего надеялась, что это возможно. И пыталась. За эти попытки это государство уже который год пытается уничтожить меня, моих близких, всех таких, как я. Уже который год я живу в постоянном страхе и в постоянном преодолении этого страха. Я делала все, что могла. И не знаю, что я могла сделать сверх. Я не знаю, в чем моя вина. Что я не до. А теперь я и вовсе не знаю, что делать. Остались ужас и боль. И я не знаю, в чем справедливость, о которой тут говорили. В чем она по отношению к моим братьям, которым сейчас пришли повестки, и которые выходили бороться за свободу под полицейские дубинки раз за разом. В чем она по отношению к Сергею, по отношению ко мне, и по отношению к тысячам и тысячам таких, как мы. Я вспоминаю встречи в Санкхе в первые дни и месяцы войны. Сколько заботы, сострадания, поддержки, помощи, тепла получали на них те, в чьи дома пришло горе. И это было так правильно и так хорошо. Сейчас горе пришло к нам. И я смотрю последние встречи и плачу. Все объяснимо, я понимаю, почему так. Я никого не виню. Боли стало слишком много, за ней уже, наверное, не видно ни конкретного человека, ни его конкретной судьбы, ни его выборов и поступков. Остается только большое, недифференцированное, абстрактное черное облако. Например, Россия. Я понимаю. Я, будь я на той стороне границы, видимо, чувствовал бы точно так же. Но находясь на этой, я чувствую, что мы очень конкретные мы. Сделали все, что было в наших силах. и для того, чтобы сопротивляться злу, которое зрело в сердцевине этой страны, и для того, чтобы остановить его, когда оно выплеснулось наружу, и для того, чтобы помочь всем, чем возможно, тем, на кого оно выплеснулось, пытаясь поддержать, спасти, искупить, находясь тем временем сами под все большим гнетом и риском, мы делали все это. Может быть, плохо делали? Не знаю, но как могли. А теперь, когда горе пришло к нам, мы оказались одни. Нам некуда с ним пойти. Я не знаю, преодолимо ли это. И вообще, и внутри Санки. Я даже не чувствую особого права писать все это, потому что график не позволяет мне попадать на утренние встречи, я смотрю после, а значит, я как бы и не часть. Но решил таки сказать, чтобы хоть как-то объяснить, чтобы хоть как-то обнять тех, кто тонет в отчаянии, в своем бесправном отчаянии. Есть такой термин – бесправное горе. Прямо сейчас. Сказать, что я их вижу, что у их, у нашего горя есть все те же права, и что мое сострадание и поддержка с ними. Всей полнотой сердца, как и с украинцами, на равных, одновременно. Сергей. Юля, этот отклик бесконечно ценен. Лия. У Шевченко есть такие строки. «Та не одинаково мені, як злі люди присплять Україну, і уві, чиї украденную збудять». Это очень пророческие слова. Они были такими для нас не единожды. И мы проходили сквозь боль пробуждения и проходим сейчас. Все. Похоже, теперь это актуально и для россиян. Я не знаю, нужно ли Сергею сочувствие. Мне оно не нужно. Я об этом как-то говорил на группе. Я не прихожу сюда за сочувствием. Галя из осажденного Чернигова держала тонус всей группы, а не искала сочувствия. Важно присутствие и соприсутствие в трудном опыте. Сочувствие, неуместное подчас, которое похоже на жалость, низводит экстремальный опыт к позиции жертвы. А мы здесь ради поддержки, чести, ясности. Соприсутствие в трудном опыте. И мое уважение, внимание – чужому трудному опыту, безусловно, есть. Таня. Юля, я тоже встречи в записи слушаю, а практику делаю одна. Так что я рада, что я не одна такая. Мне очень горько читать ваши слова. Очень жаль, что вы боролись, и ваша борьба сейчас на этом этапе, где только страх и боль. Спасибо, что боролись. И, надеюсь, будете бороться и дальше, и отстраивать свою страну. Мне очень важно, что вы там, с той стороны, еще есть, что не всех закрыли, сломали, убили. Держитесь. Я помню, как это было, жить в стране, где боишься полицию. И помню, как мы начали вдыхать полной грудью последние годы. Я надеюсь, что вы тоже будете дышать и строить. Я вижу видео митингов. Я понимаю, что вышли самые смелые и отчаянные. Мне жаль. Мне очень больно от того, что за спиной у них нет той поддержки из тысяч и тысяч, которая была у нас, когда выходили мы. Скажите, могу ли я, лично я, вас, как украинка или просто как человек, как-то поддержать? Если да, то как? А про то, что к вам пришло горе... Вы же понимаете, что горе к вам пришло другое. Вам пришли повестки, и ваши родные поедут продолжать убивать наших родных. Тут не может быть такого же уровня поддержки. Это горе уже результат молчания большинства в течение полугода. И мне очень горько, что таких, как вы, не набралась критическая масса для того, чтобы остановить это. И что вам лично приходится так дорого платить за молчание других. Добавлю еще, что в начале войны мне помогали такие вот инструменты. Обдумывание плана на каждый день, как выжить и сохранить жизнь моих детей. Благодарность в конце каждого дня. Сегодня все сделали правильно, живы. Помощь в любой форме всех, кто ее просит, или я знаю, что могу быть полезна, и спрашивала сама, нужно ли. Мат. Юмор. Юля. Татьяна, спасибо. На самом деле вы как украинка и делаете для меня лично нужное. Тем, что пишете сейчас эти слова. Тем, что видите в этот момент меня. Таких, как я. То, что происходит с нами. В том, что имеете силы различать нас за черным облаком. Потому что чувство, что ты не видим, не слышим и совершенно один, потому что у тебя нет своих, в глубине души врагом тебя считают все стороны. Это чувство оказалось одним из самых разрушительных в этой истории. Юля, мы вас видим. Сергей. Лия, сочувствие. Слово такое хорошее. Но меня по жизни цепляет. Зачем мне сочувствие? Кто я? Жертва? Но дело в том, что сочувствие к другому – это фундаментальное человеческое качество. Сопереживание заложено в нас. Я могу принять сочувствие и не падать в жертву. Мне сочувствуют, значит, меня видят. Сострадают, сопереживают. Я и другие в похожей ситуации достойны сочувствия. Мы не выбирали здесь рождаться, но такие люди, как Юля, делают все, что могут. Реально. Мы люди, и мы имеем право говорить. Об очень тяжелом, в том числе. Я оставляю себе право не впадать в вину из-за того, что государство, гражданином которого я являюсь, совершает преступление против государства, гражданами которого являетесь вы. Подобно тому, как женщина, которую любит мужчина, оставляет себе право принимать его любовь, но не быть с ним. Ваши чувства, они ваши. Наши? Наши. Мы можем видеть друг друга, соприсутствовать в опыте, любом. Но не надо говорить мне, что я не сделал чего-то. Я уже не сделал. Это мое. Оно ничье, только мое. Лия. Сергей, если я где-то говорил вам, что делать, то явно в эмоциональной несознанке. В первые месяцы с февраля украинцы наивно призывали россиян выходить на протесты и недоумевали, почему вы этого не делаете. Сейчас понимание пришло. Вы не можете. И причин этому много. Все призывы теперь, если они возникают все же, все призывы, которые имеют смысл, они из метапозиции. Они касаются духовного подвязания, что ли. Дорогой Сережа, ну как же сейчас без этого? Нахрена тебе сочувствие сейчас? Меня бы сочувствие раздавило, когда нужно собраться духом. Сочувствие мое к потерям, к тем, кто прошел ад, к подруге, которая потеряла сына и светится верой и любовью. И восхищение ее сердцу. Я тоже, как пишет Таня, вижу и сопереживаю, но ценность ясности и честности для меня приоритетнее. Мы все здесь в группе, зеркала друг другу, для практики. Так не профукаем же шанс что-то осознать. Если что, это не призыв. Или профукаем. Свобода – наша главная ценность. Не правда ли? Лия. Юлия, мне важно то, что вы написали. Я знаю, что такое быть в ситуации свой среди чужих и чужой среди своих. Если бы я считала всех россиян врагами, я бы сюда не приходила. Или это уже был бы какой-то патологический мазохизм. Я фаталистка, наверное. Но я с годами осознала, что мы там, где должны быть. Именно об этом я говорила сегодня утром в начале. Это такая метаноя взгляда. Вы не жертва режима, а тот, кто держит смыслы во тьме. Это о внутреннем достоинстве, даже когда кажется, что весь мир против. Я к этой силе обращаюсь в себе и откликаюсь на нее в других. Сердечно откликаюсь. Парадоксальной радостью узнавания воинов света, извините за пафос. Но сейчас он уместен. Обнимаю крепко. Настя. Юля, я знаю, что сегодня утром звучало жестко. Потому что очень конкретных вас мне не рассмотреть из своей дистанции. Я вчера очень ударялась об сложные ментальные конструкции в чате, где не было ничего о конкретных действиях. Это при том, что мы в Украине постоянно сталкиваемся с конкретными действиями тех, кто там, просыпаясь ночью от взрывов и слушая рассказы своих любимых с нуля. Прочитав первый раз ваше сообщение, я поняла, что не могу почувствовать тепло и сочувствие к вам. Мне это не нравится. Я наблюдала за этим. Была с этим на вечерней медитации. И вспомнила, как много весной я плакала под песню «Яблочный сад» «Short Paris». Плакала от сопереживания боли россиян, которые выступают активно против войны и в результате остаются врагами для многих украинцев и становятся врагами для многих россиян. Я вспоминал это ощущение боли внутри себя. Слушаю сейчас эту песню и опять чувствую эту боль. Вижу вас, сопереживаю вам. Да, сейчас не всегда мне, естественно, сразу это ощутить. И это моя практика. Вечерняя медитация мне очень спокойно и тепло, в молчании, в отсутствии всех нарративов. Я вижу квадратики с людьми, и есть только теплые ощущения, и никаких «мы» и «вы». И мне важно это ощущать. Юля. Спасибо всем, кто откликнулся, кто совершил усилия навстречу. Я читаю, и мне тепло сейчас. Мне хотелось сказать еще только по поводу разности горя. Оно, конечно, разное у нас, особенно если мыслить о нас как об абстрактных общностях, русских, украинцев. А если как о собравшихся здесь конкретных людях, то так ли оно различно? Вот человек, живший свою простую человеческую жизнь, старающийся изо всех сил строить свой мир, старающийся воплощать в нем свои ценности, свободы, правды, справедливости, дружественности, любви, и вот в его дом врывается страшная злая сила, уничтожающая его мир, его будущее, все, что он строил, все, что ему дорого. И он сражается с ней, сражается, сражается как может, а она продолжает уничтожать. И в конце концов приходит, чтобы отобрать жизнь его детей, его родных, и в перспективе, видимо, его собственную. Это ведь и про вас, и все в большей степени уже и про нас. И поверьте, от того, что эта злая сила имеет одного цвета с тобой паспорт, вообще не легче. Мы переживаем очень разный во многих нюансах и аспектах опыт, и в то же время он становится все больше и больше похож с каждым днем. Я, конечно, не думаю, что мое горе хоть как-то сопоставимо с горем человека, на которого прямо сейчас летят бомбы. Конечно, нет. Но точно так же несопоставимо горе украинца, находящегося в физической безопасности и прячущегося от обстрела у линии фронта. Или украинца, уехавшего в Европу и попавшего в заботливые, защищающие руки с сочувственной поддержкой всех вокруг, и русского, отчаянно идущего под дубинки, зная, что обречен. Все вокруг против него, и ему никто не поможет. Есть миллион вещей, миллион границ, которые разделяют наш опыт. Не только русских и украинцев, а каждого и каждого. И в то же время мне не кажется, что, скажем, горе женщины, мужа и сыновей, которые пытаются прямо сейчас убить зло, при том, что и она сама, и они всеми силами с этим злом боролись, так уж сильно отличаются в зависимости от ее гражданства. Я не знаю, на каких весах все это взвешивать. Я понимаю, как сложно нам иногда видеть эту человеческую общность, а не различность опыта. Я понимаю. И все же не перестаю верить, что мы можем. Можем. И бесконечно благодарна каждому, кто совершает свои усилия, свои шаги друг к другу на этом пути. С каждой из сторон. В глубине души мне очень хочется верить в мир, где мы все видим друг друга, как есть. В глубине души мне очень хочется верить в мир, где мы все видим друг друга, как есть. Сорадуемся друг другу, сострадаем друг другу и поддерживаем друг друга, понимая, что мы боремся сейчас на стороне света с одним общим злом. Поддерживаем друг друга как соучастники одной армии, а не делим эту армию на вас и нас по паспорту и географическому положению. Потому что это деление не соответствует действительности и только умножает зло. Разделяющая черта проходит совсем не там, ни по географической и ни по паспортной границе. И нет, наши родные не поедут убивать ваших. Наши не поедут, понимаете? Все эти дни мы без сна тратим на то, чтобы они не поехали, потому что это совершенно неприемлемо, немыслимо. Во всем, что зависит от нас, мы не позволим, прямо сейчас не позволим этому быть. Моментально выстроенная сеть, чаты поддержки, консультации, волонтерская помощь. Уехать сейчас в последние оставшиеся часы, уйти любыми способами от этого призыва. Прямо сейчас я лично пытаюсь вывести своего брата и нескольких других, хотя это уже почти нереально. Брата, который был на всех антивоенных акциях протеста, даже когда это было уже экстремально опасно. И который говорит сейчас: «Окей, мы попытаемся». Но в крайнем случае, если не выйдет, и выбор будет идти убивать украинцев или тюрьма на годы, значит тюрьма. Вот это и есть мы, и есть наши родные, очень конкретные, а не черное облако. И мы с вами в разных ситуациях, да. И в то же время нет никаких вас и нас. У нас один общий враг, одни общие ценности, одно общее, принесенное одним и тем же злом, горе. И одна общая борьба за свет против стремящейся сожрать его поднявшейся тьмы. Борьба в разных условиях, но на одной стороне. Я понимаю, как трудно порой это увидеть из Украины. Черное облако и правда так велико, что нас за ним сложно разглядеть. Мы и сами порой начинаем верить, что нас на фоне его так ничтожно мало, что просто не существует. Но это не так. Я мечтаю о мире, где свои и чужие определяются не паспортом, а ценностями и поступками. И где попавший в беду русский в этой общей борьбе с общим злом будет также достоин нашей общей помощи и поддержки, как попавший в беду украинец. Потому что он такой же свой в этой битве. Битве свободы, правды и жизни с кровожадным злом, лжи, бесчеловечности, тирании и смерти. Я не знаю, возможен ли такой справедливый мир. Наверное, я мечтаю о невозможном. Но как же хочется отсюда, изнутри этой обступающей со всех сторон тьмы, в него верить. И все, что я могу отсюда, со своей стороны, его приближать. Насколько хватит сил. Таня.
Юля, когда я смотрю в направлении условных русских, я вижу не какое-то там черное облако зла. Это черное облако моей личной боли, сквозь которую мне нужно пройти каждый раз. Прямо сейчас идет эксгумация тел в Изюме. Это больше 400 человек. Есть целые семьи. Я прохожу эти внутренние километры боли, через Бучу, которая теперь часть моего внутреннего пространства, через Ирпень, иду мимо тел из Изюма, чтобы сказать лично вам: да, мы вас видим, держитесь, спасибо. Ко мне на днях подошел мужчина, русский, услышал мою украинскую речь, подошел, извинился за свою страну, говорил, что ему стыдно, гадко. А я стою, слышу его, вижу, как ему тяжело, стараюсь смотреть в глаза, а между нами все равно эти тела из Изюма. Я изо всех сил гребу сквозь это, чтобы конкретно этого человека услышать. Но когда мы объединены этим пространством, мне легче и быстрее проходить, потому что верю, что ценности у нас совпадают. Хотя, конечно, я предпочитаю писать такие комментарии в закрытом чате, а не в открытом. Юля, это работа. Она тяжелая. Давайте грести с двух сторон. Держитесь. Обнимаю крепко.
Юля. Да, спасибо. Грести с двух сторон. Я понимаю и слышу. И знаете, в чем парадокс? В том, что эти тела убитых, эти изнасилованные из Бучи, Ирпеня, Изюма, изнутри меня рождают точно такое же черное облако боли, от которого я просто перестаю соображать. Я смотрю на них, я слышу свидетельства, и никакая граница, никакой паспорт не отделяет меня от них. Я точно так же вою, я точно так же схожу с ума от боли и ярости. Для меня внутренние границы так не проходят. Я не могу сказать себе: это не твои убитые, не твое горе. У них же был другой паспорт. Это не работает для меня. В эти самые дни я точно так же смотрю на них, на все эти эксгумации, и черная воронка внутри становится бездонной. Я смотрю на них и чувствую, что это вот эти самые люди, которые избивали нас и сажали в тюрьмы здесь, это самая сила, которую я спинным мозгом своим отличу от чего угодно на этом свете. Это самое зло, которое я ненавижу каждой клеткой души, сотворило очередное свое черное дело. И в этой истории вот эти убитые семьи – это я, это мои. И мне бесконечно больно. И да, страшно от понимания, что я с легкостью буду следующий. Потому что это мы в этом чате долго разговариваем. Кто здесь свой, а кто чужой. А вот как раз эта черная сила определяет это безошибочно. Для нее между мной и женщиной из Изюма нет никакой разницы. Мы для нее одно – враги, которых надо уничтожить, потому что они осмелились захотеть свободы. Эта черная воронка Изюма и Ирпеня гонит меня на улицы, на вокзалы, спасать и вывозить отсюда беженцев. Не потому, что я чувствую, что в чем-то виновата перед ними, а потому, что это мои. Я спасаю своих. Это она застит мне взгляд ненавистью до тошноты и головокружения, когда я вижу на этих самых вокзалах толпы солдат, едущих с передовой в увольнение. Я смотрю на них, продираюсь через их толпу и физически задыхаюсь от боли и ярости, потому что между нами изнасилованная женщина в подвалах. Я смотрю на милую девушку в вагоне метро в футболке с Z, и меня скручивает все внутренности до спазма, потому что между нами тела братских могил. Иногда меня вышибает предохранитель, и я сама перестаю различать. Тела братских могил начинают лежать между мной и всеми в этом вагоне уже без разбора. Я вою от черной воронки Бучи и одновременно от черной воронки очередных посаженных здесь. Для меня все это про то, что этот мой личный враг, враг всего свободного и живого, зверски уничтожает мой мир, все, что мне дорого, мое племя, да и все на своем пути. И это тот же самый враг, который пару лет назад уничтожал мое племя в Беларуси. Я также выла от боли, глядя на видео из Окрестина. Это не про страны для меня. Это работает совсем иначе. Я не знаю, как это объяснить, но чувствую так. И я вовсе не уникальна в этом. Мы многие здесь именно так это чувствуем. Я вот так стою в этом же самом облаке, этой же самой черной боли, плюс той, что у меня вокруг, здесь. И это еще одна краска в этой боли. Что это для меня? Боль за моих, которая гонит меня жить и действовать определенным образом. А для большей части этих самых моих я неизбежно часть как раз этого самого врага. Зла. И они вынуждены пробиваться ко мне через тела из изюма, которые в действительности не разделяют, а объединяют нас. Потому что я и сама уже ни черта за этими телами не вижу. То есть я понимаю, что у вас внутри и почему так. И как раз очень хорошо понимаю. Я просто хотела показать, как все это выглядит из моей перспективы. Внутри меня. Внутри таких, как я. Это я так гребу.
Настя. Юля, спасибо большое, что написали о своей перспективе. Я, наверное, впервые так объемно увидела и почувствовала, как вы гребете. И вообще, и в нашей самке. Для меня действительно важно знать не только об общих переживаниях, но и о конкретных действиях в общем направлении. Сейчас происходит конкретное действие насилия, поэтому мне важно видеть конкретные действия с обеих сторон, направленные на то, чтобы это остановить. И то, что вы пишете, дает мне ощущение нашей общей силы против общего для нас врага. Я раньше это так не чувствовала. И очень-очень важно это чувствовать. Когда мы были первые месяцы на западе Украины, мне было тяжело. Потому что я не могла понять, что могу делать физически, кроме как двумя касаниями пальцев донатить. В Днепре, например, неся очень тяжелые пакеты вкусняшек для военных, мне становится легче. Моя душевная боль немножко тает через физическую. Мой муж постоянно что-то заказывает для военных и отправляет. Я люблю дома порядок, но в заставленном коробками коридоре я чувствую безопасность. Потому что, еще раз скажу, мне очень важно знать, что совершаются конкретные действия, направленные на создание мира, на поддержку его, на объединение. И мне очень больно, что вашими действиями вам приходится так сильно рисковать. И при этом еще не получить в ответ поддержку и понимание нас. Это чудовищно, несправедливо. Здесь я понимаю вашу реакцию на слова «справедливость на встрече». А до этого не могла понять. Поэтому я очень благодарна вам за то, что вы написали. И, конечно же, за все, что вы делаете. Такие, как вы, для меня тоже герои этой войны.
Юля. Спасибо, Настя. Мне правда очень важно это читать. Мне кажется, за последние месяцы именно чувство отсутствия своих, чувство, что делая то, что должно, ты отвергнут и ненавиден всеми в любом случае, подточило меня сильнее всего. Прямо сейчас, в эти дни, на волонтеров и активистов, которые делают все возможное, чтобы не дать людям поехать убивать, а это, например, те же самые волонтеры и активисты, что до этого все месяцы вывозили эвакуированных сюда беженцев из-под Харькова и Мариуполя в Европу. Прямо сейчас обрушилась такая волна ненависти украинцев по всем каналам, что в ней непонятно, как не захлебнуться. Это очень странное чувство, будто стоишь перед этой огромной машиной зла, пытаешься преградить ей дорогу, защитить тех, кто за твоей спиной, своих здесь, своих в Украине. Пытаешься не дать ей проехать. А она несется на тебя, и ты понимаешь, что она слишком огромна, а ты слишком мал. Она снесет тебя и поедет дальше, куда ей надо, с легкостью. Но ты, как дурак, все же стоишь, и в это самое время в твою спину летит град камней от тех, кого ты пытаешься защитить. Ты понимаешь вроде, что целятся они не в тебя, а в сторону той самой машины. Просто с их точки не видно особой разницы. Но тебе от этого не то чтобы легче. Ты чувствуешь, что остался совсем один. Машина сейчас тебя раздавит, а камни бьют больно. И ты уже понимаешь, что неизвестно как для тех за спиной, но для тебя лично никакого светлого будущего, кажется, не предвидится. Но тебе все-таки надо стоять, продолжать находить в этом какой-то смысл, продолжать находить на это какие-то силы, выстоять. И вот то, что оказалось возможным, говорить об этом хотя бы здесь и быть услышанной, важно для меня. Это дает какой-то кусочек силы, какой-то кусочек смысла. Хоть немного воздуха, чтобы вдохнуть и идти дальше.
Таня. Юля, я вас слышу. И мне тоже болит Беларусь. Когда это все происходило, я чувствовал бессилие и вину за свое молчание. Просто не знал, что могу сделать. Юля, гребем вместе. Обнимаю вас крепко. Спасибо за этот разговор и за вашу перспективу. Да, я представляла, что это именно так изнутри. Спасибо, что описали. Настя. Я знаю, что сегодня опять звучало жестко. Мне в процессе звучания не нравится ни мой тон, ни мой эмбодимент. Да и сейчас еще остается шлейф чувства вины за это. При этом мне важно говорить то, что я говорю. И важно при расколотости оставаться рядом и видеть друг друга. Может быть, даже больше, чем при ощущении общности. Думаю, мы сможем склеивать расколотость нашу, как друг Валеры и его фигурку Будды. И от этого будет еще более ценным наше здесь присутствие. Таня. Настя, мне очень отзываются твои слова. Я тоже считаю, что намерения важны. Но следом за ними должны быть действия. Самые маленькие. И этих маленьких действий достаточно. Обнимаю тебя крепко. Спасибо за утренний разговор, дорогие. Галина. Юля, добрый день. Сегодня прочитала внимательно то, что вы пишете о разделении «мы» и «вы». Вы пишете: «Вы получали от нас то-то и то-то, когда в ваш дом пришло горе. Сейчас горе пришло к нам». Вы пишете, что сначала это было ваше горе, а теперь и у нашего горя есть все те же права получить сострадание и поддержку. У меня к вам вопрос. В этот момент, когда вы читаете эти строчки, вы ощущаете это разделение горя войны на наше и ваше? Юля, я сочувствую вам, когда вы пишете о своем чувстве, когда ты совершенно один и в глубине души врагом тебя считают все стороны. Мне страшно и больно от того, что человек проживает это состояние. Да, это разрушительно, согласна. Но у нас нет разделения, когда мы все стали свидетелями того факта, что миллион людей, 1 миллион людей, убивают друг друга в эту минуту в центре Европы. Это горе каждого человека и всего человечества.
Юля. Галина, мне кажется, здесь есть два уровня. Один – это вот это наше общее горе. Вот эти миллионы, убивающие друг друга в эту минуту. Это чудовищное торжество зла и бесчеловечности, свидетелями которого мы стали. Я правда считаю и переживаю это общим. Это то, о чем я пыталась сказать, когда писала, что трагедия Бучи или Изюма точно такая же моя трагедия. Я переживаю ее как свою. Я не чувствую, что чем-то от нее отделена. Ведь весь этот творящийся уже который месяц ужас – наша общая беда. Но есть и другой уровень. Уровень вот этих конкретных нескольких десятков людей, которые объединены в эти месяцы встречами в Санки. И в дом каждому конкретному из этих людей, каждую конкретную судьбу, в зависимости не столько от гражданства, сколько от этой самой личной судьбы, эта общая беда приходит в разной форме и в разное время. Кому-то из нас она пришла в феврале с бомбежками его города, кому-то в марте и апреле необходимостью все бросить и стать беженцем. Кому-то она приходит сейчас с необходимостью выбирать, стать убийцей невинных или отправиться на годы в тюрьму. С тем, что машина зла пытается отобрать и убить его очень конкретных близких мужа, сына, брата. Это каждый раз свой очень индивидуальный кусочек общей беды. Прямо сейчас миллионы людей убивают друг друга, и это непредставимое горе, от которого у каждого из нас разрывается все внутри. И одновременно, прямо сейчас, кто-то из нас прячется от бомбежки, кто-то сидит в безопасности своей иммигрантской или беженской комнаты, кто-то выбирает между тюрьмой и тем, чтобы стать частью зла, а заодно между тюрьмой и смертью. И вот на этом уровне, когда я говорю о вас, получивших сострадание и поддержку, и о нас, я имею в виду не только и не столько какое-то национальное деление, сколько деление на тех конкретных людей Санки, в личный дом которых общая беда пришла раньше, и тех, в чей дом она приходит сейчас. И пытался я сказать именно это. Это общая беда. И поэтому каждый, столкнувшийся с ней лично, на любом этапе, каждый человек, мне кажется, заслуживающим сострадания, помощи и поддержки на общих основаниях. И если деление тут есть, то для меня оно зависит от того, что человек делал. Именно он. Как жил. Именно он. От того, какую форму конкретно в его жизни эта беда приняла. А не от того, какой он национальности, какого цвета у него паспорт. И не от того, что делают другие люди с тем же паспортом. Будь то преступления или подвиги. Мне кажется важным видеть это. Общее горе. И одновременно индивидуальное лицо и судьбу каждого. А не категории русские, украинцы, ваши и наши, от которых зависит и сострадание, и поддержка, и понимание справедливости. Я прекрасно понимаю, насколько это трудно сейчас. Я даже не уверена, что вообще возможно. И все же. Но только об этом я. Проводила, наконец, брата на самолет. Послушала сегодняшнюю, вчерашнюю уже, конечно, встречу. Всех слышала. В том числе обращение заочно ко мне. Спасибо вам.
Вот здесь наша киевская Настя Травкина написала о мобилизации. Мне кажется, все по полочкам разложила. Настя Травкина из Киева. Отрывок поста из Фейсбука и Телеграм-канала. Украинцы и мобилизация в Российской Федерации. Часть первая. Радость. Война. День 216. Сентябрь выбил из колеи наработанной рутины жизни во время войны. Сначала мы все потеряли покой от новостей об услышанном контрнаступлении ВСУ. Затем потеряли сон, читая репортажи из освобожденных сел о новых могилах и пытках. Потом сверху нахлобучила мобилизация в Российской Федерации. Я превратилась в биопредаток смартфона, не в силах оторваться от новостей. Теперь Киев тонет в розово-сером осеннем тумане, пахнущем первым лиственным разложением. А я применила несколько инструментов тяжелой артиллерии против утопания в коллективном бессознательном. Погуляла в лесу, попырилась в детский мультфильм, занялась озеленением балкона знакомой и готова снова структурно думать. Вы спросили меня, как относятся к мобилизации в Российской Федерации украинцы. Короткий ответ – сложно и по-разному. Длинный превратится в серию публикаций. Радость. Чаще всего спрашивали про радость украинцев по поводу мобилизации в России. Да, в Украине новость о мобилизации в Российской Федерации у многих вызвала радостный ажиотаж. У меня тоже это была первая реакция. И вот почему. Мы тут ждали эту новость с тех самых пор, как у Москвы не получилось взять Киев за 3 дня. А мировые эксперты предполагали, что именно мобилизация станет началом конца путинского режима. Для украинцев всеобщая мобилизация – это панический ход Российской Федерации. Признание своих десятков тысяч потерь убитыми. Провал проекта с контрактниками. Наконец, раскачивание протестного потенциала среди глубинного народа. Кормильцев, которые оторвут от производства, заработка и хозяйства. Поэтому эта новость воспринимается здесь буквально с восторгом. Тут нет ничего удивительного. Все, кто здесь живет, мыслят Россию просто. Эта страна – агрессор. И мы радуемся любым новостям о том, что там что-то сломалось, облажалось или порушилось, так как это приближает финиш врага. Есть и другая причина. Если вы внимательно следите за тем, как украинцы в принципе реагируют на ядерные угрозы, новости о приобретении Российской Федерации беспилотников, мобилизацию, заявления членов правительства или пропагандистов, вы увидите то, что я называю точкой сборки воина. Если ты воин, то ты на любые новости от врага реагируешь двумя способами. Насмехаешься над ним и обещаешь ему скорую смерть. Все. Коммуникации больше никакой быть не может, пока враг не сложил оружие. Понятно, почему россияне беспокоятся о радости из-за мобилизации. Но я знаю украинцев, которые и сами беспокоятся о своей радости. Потому что не хотят терять человечность, или потому что радость не сочетается с сочувствием. Про сочувствие напишу отдельно. Я считаю, что человечность проявляется в поступках, а не в эмоциях. Проверяйте на человечность свои поступки. А эмоции – хороший материал для анализа, особенно если вы их не понимаете. Мы взрослые, сложные люди. Это нормально, когда мы чувствуем странные, сложные штуки, если эти странные, сложные штуки не заставляют нас жалеть о своих поступках. Украинцы и мобилизация в Российской Федерации. Часть вторая. Обида. Украинцы, как мне кажется, чувствуют повторную обиду. Когда война только началась и здесь начали падать бомбы, телепузнутые родственники из России писали: «Потерпите, вас скоро освободят». Или «Вы все врете и стреляете сами в себя». Это очень обидно. Но со временем ты смиряешься. Человек всегда был токсичный, верил гомеопатам из телека и не отличался сообразительностью. И просто пробил новое дно, поддерживая войну против Украины. Пусть с ним. Но оказалось, что даже поддерживающую войну россияне как будто не ждали мобилизацию. Многие поддерживатели войны из тех, кто звонил, писал сюда своим «не выдумывайте», наконец пришли в ужас. Получается, когда украинцев убивают, ваши соотечественники, это правильно. А когда вас самих призывают – караул. Когда ты нуждался в поддержке, в правде и защите, тебе ее не дали. Ты думал, что это потому, что ты враг, достоин смерти, заслужил войны. И это больно и страшно. Однако в таком вражеском противостоянии на взаимную аннигиляцию есть и что-то понятное и простое, как ЧБ – черное и белое. Но когда война для твоего противника превращается из виртуального сериала в реальность, и он от нее бежит, ты понимаешь, что тебя не слышали и не поддерживали ни из принципа, ни из сознательной установки уничтожить, а просто из безразличия. Не смотревшие телевизор, более либеральные граждане из России вели себя иногда не менее черство. Даже вот мой старый приятель, уехавший в первые дни полномасштабного вторжения в Армению, спросил нас, дергающихся от взрывов и выстрелов: «Как думаете, настоящая война начнется?» Наша война для него, закрытием границ, военным положением и всеобщей мобилизацией, была не настоящей. Поймите правильно, конечно же, скрываться от призыва всеми способами лучше, чем пойти в солдаты и бесславно умереть на войне за золотые путинские ёршики и серебряные вилки кабаевских детей. Но больно. Больно, что страдания украинцев и их голоса, которые пытались достучаться до россиян 7 месяцев шекспировским «Something is rotten in the state», были так многим безразличны. Правду говорят, что ненависть ранит не так, как безразличие. Как мы от этого лечимся? Злорадством. Так вам и надо. Потрясаем кулаком, и на мгновение становится легче. Что тут еще объяснять? Киньте в меня камень, тот, кто так никогда не делал. А еще мы лечимся презрением. Оно хорошо справляется с похоронами надежды на взаимную заботу и уважение. И вообще помогает пережить чувствительный разрыв контакта. Постскриптум. И все же, несмотря на злорадство, обиду, презрение, украинцы смотрят новости и ждут. Ждут, что Россия, что называется, воспрянет ото сна. И россияне исполнят знаменитый столетний трюк революции после проигрышной войны. Эта вера неубиваема, как и вера в то, что добро должно побеждать зло.
Юля. Да, я читала. Я все эти месяцы Настю читаю. И здесь все так же. Головой понимаю. Но вижу все то же. Русские и украинцы. Ваши и наши. Мы и вы. И укрепляющаяся рознь и ненависть. Чувствую, что любимый друг, горю которого ты сопереживал всем сердцем и поддерживал всеми силами, теперь удовлетворенно радуется твоему. Я все понимаю головой, и камень точно не кину. Но прямо сейчас я читаю описание того, как пытают и насилуют в Москве в эти дни арестованных антивоенных активистов обоих полов. А следом эти слова ненависти и злорадства. И может и хочется что-то сказать, а нечего. Какая-то немота. Совсем не осталось слов.
Таня. Юля, мне очень ценно, что вот лично с вами у меня возможен живой контакт. И думаю, что чинить отношения мы сможем только так, в личном контакте. Разделение на своих и чужих уже случилось 24-го. И все, что мы здесь можем сделать, это честно прожить это горевание. Это надолго. Не факт, что наше поколение застанет какое-то примирение. Я верю, что оно когда-то случится все же. Если, конечно, мы все не умрем раньше от ядерной зимы. Для меня take-away из этого текста такой. Человечность проявляется в поступках, а не в эмоциях. Проверяйте на человечность свои поступки. А эмоции – хороший материал для анализа. И у меня осталось несколько русских друзей, которые делали и делают эти поступки. Мой дед – украинец, уехавший жить в Питер, к сожалению, считает, что меня и моих детей нужно расстрелять. Ненависть ранит не так, как безразличие. Вот это прямо мои переживания последних двух недель. Я это осознание совсем недавно вычленила, встретившись с мужчиной из России. И это не мои домыслы, что ему безразлично. Я у него спросила, попросила подтвердить, и ему хватило честности, или опять же безразличия, уже лично ко мне, в личном контакте, подтвердить, что да, ему не безразличны только его друзья-украинцы, а условная украинка я безразлична, поскольку я ему, собственно, никто. У нас с ним и правда общей какой-то истории нет. Так просто видели друг друга один раз на дне рождения. И вот здесь, Юля, еще раз хочу сказать, что мне очень-очень жаль, что вы платите такую цену за чужое бездействие, за чужое молчание, безразличие. Очень хочу вас как-то поддержать и обнять. Это сейчас возможно только так, только в личном контакте. Следующее из Насти Травкиной. А еще мы лечимся презрением. Оно хорошо справляется с похоронами надежды на взаимную заботу и уважение. И вообще помогает пережить чувствительный разрыв контакта. И вот это тоже правда. Мне обидно. Я проживаю кучу смешанных чувств, что какой-то безразличный русский хочет встать напротив меня и быть не только видимым мною, а еще и кидает у меня за спиной, что это я считаю его врагом, раз отказываюсь его видеть. Юля, это не ненависть, это презрение. Ну, или отвращение. И так тоже будет долго. Мне нужно было время, чтобы это прожить, присвоить и даже разрешить самой себе чувствовать это отвращение. Ну потому что, как же так? Я же тут пытаюсь Будду воплощать, а вот так, и это тяжело. Мне потому очень подходит вечером приходить на практику, когда мы просто молча рядом сидим. Мне сейчас немного проще молчать, но вы лично для меня, хоть мы и никогда не виделись, очень ценны своим небезразличием, и мне хочется с вами продолжать диалог, даже если в какой-то момент мы обе совсем онемеем и будем рядом сидеть молча. Для меня это тоже будет важно.
Юля. Таня, спасибо, что пишешь. И да, я слышу. И мне тоже важен этот человеческий диалог, даже если в нем не останется слов. Иногда для того, чтобы его чувствовать и продолжать, слова, правда, все же нужны. Я поэтому решил изначально написать в чате, потому что потребность в этом диалоге уже ощущалась очень острой. И я чувствовал, что если диалог и возможен, то где, как не здесь. Потому что это очень дорогое мне, близкое, ценное пространство. И вот здесь для меня лично большой вопрос, как быть, потому что я понимаю и принимаю претензию, которая прозвучала сегодня на встрече. Если ты физически не можешь присутствовать очно, то этичность высказывания после довольно сомнительна. Для меня эти встречи, просмотренные в видео, конечно, никогда не были реалити-шоу, но мне самой, наверное, было бы не очень приятно, если бы то, что говорится в сложившемся кругу доверия, обсуждалось после какими-то незнакомыми мне людьми. Как этот вопрос мог бы быть решен, я пока что не понимаю. И пока что в этой связи, видимо, замолчу. Мне не хочется никого ранить еще и этим нарушением пространства. А на вечерние молчаливые встречи, когда получается успеть, я прихожу, да. Единственное, что, наверное, еще скажу, поделюсь процессом, который наложился у меня на разговор сегодняшней встречи. Это была даже не практика, не то, что я делала специально, скорее то, что в какой-то момент начало происходить само собой. Я смотрела на вас всех, слушала, вспоминала последние встречи, слова, голоса, позы. И представила вдруг, что было бы, если бы в этой пьесе жизни, которую мы все исполняем, воплощаем собой, роли распределились бы по-другому. Вот Настя. Что если бы ей, вот этой свободной, сильной, с надежным защищающим мужчиной и надежной защищающей страной за спиной, досталась бы другая роль? Что если бы это она прожила десяток лет в атмосфере всеобщего страха, с чувством, что твоя страна и большая часть ее жителей – твой враг, который в любой момент тебя сожрет? Что если бы это ее опыт, любых, от маленького мытья подъезда до самых отчаянных гражданских усилий, много лет раз за разом заканчивался бы крахом? Что если бы это она проводила вчера своего мужа к грузинской границе и не знала теперь, пропустит ли его или вручит повестку прямо там, или там же арестуют? Что говорила бы она сейчас? Как звучал бы ее голос, как выглядели бы ее плечи. Вот Галина, улыбающаяся, желающая всем почувствовать вкус свободы. Что если бы это она стояла в сжимающемся кольце ОМОНа на площади, понимая, что никакой свободы ни для нее личной, ни в ее стране, при ее жизни, похоже, уже не будет. Что бы она чувствовала, какие выборы совершала бы. Вот НАТО. Что если бы это на ее город летели сейчас бомбы? Она нашла бы в себе желание и силы разбираться в чувствах людей, принадлежащих стране, что их бросает. Вот я. Если бы это мои активистские и волонтерские усилия всегда заканчивались успехом, если бы это я жила в поддерживающей, сплоченной среде, где безопасность, свобода и защищенность – норма, если бы это я только в антиутопиях читала про тоталитаризм, смогла ли бы я понять людей, говорящих «мы здесь бессильны», смогла ли бы чувствовать к ним что-то, кроме раздражения и презрения? Я не знаю, у меня нет ответа на эти вопросы. Но когда я задаю их себе, когда я смотрю на всех нас сквозь их призму, вот так, то что-то разжимается внутри, становится светлей, возвращается связь, та самая, которой на самом деле мы все и связаны, как человеческие существа, голые перед лицом жизни, судьбы и смерти.
Таня. Юль, и у меня нет ответа. Остается только каждому делать свое. Я даже не знаю, что было бы со мной, если бы наши усилия не дали результата. Я точно рада быть на своем месте, а не на твоем. Мне на моем легче. Как минимум сейчас, через 7 месяцев. Не знаю, что будет дальше. Я не помню, что было 24-го. Захотела бы я тогда с тобой поменяться. От Гали я услышала и благодарность за диалог, за возможность изменения состояния контакта. Так что не уходи сильно далеко. Возвращайся говорить, когда почувствуешь, что готова. Я ценю этот диалог. Я есть для тебя. Настя. Мне тоже ценен этот диалог. Я бы не хотела, чтобы ты уходила.